Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Я, что называется, профессиональный неофит. Каждый понедельник вечером задаю свои вопросы тем, кто готов на них ответить. И сегодня приветствую в нашей программе нашего дорогого собеседника, протоиерея Андрея Рахновского, настоятеля храма Ризоположения в Леонове, храма практически в райском ботаническом саду. Добрый вечер, отец Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
А как дела в вашем замечательном храме, в котором я поделюсь с нашими слушателями, с вашего благословения имел честь читать фрагмент Священного Писания аж на немецком языке на праздничной литургии, и это было большое счастье для меня. Как идет восстановление храма сейчас?
Вот сегодня я получил прекрасное письмо из Москомнаследия, где еще раз нам напомнили о необходимости в сроке выполнять все положенные работы. Но вот мы ценим такую заботу. Организация, которая призвана следить за состоянием памятников. Ну, а со своей стороны трудимся, и сейчас почти мы завершили работы по цоколю. И вот как раз вчера мы решали, какой этап в соответствии с нашим бюджетом и так далее выбрать. И, в общем-то, будем, я так думаю, что переходить к реставрации колокольни. Это, ну и, скажем так, может быть, нам удастся параллельно еще какие-то выполнить работы необходимые. Мы не можем сразу ко всему фронту работ приступить, поскольку все-таки ограничены в средствах. Хотя я очень благодарен всем, кто перечислял средства на реставрацию, и, в общем-то, вот с помощью этих людей, с помощью вас, там, дорогие слушатели, мы до сих пор работы не остановили, их продолжаем.
Вы знаете, дорогие друзья, вот эти все наши каждодневные дела, они, конечно же, важны. Все эти покупки, все эти поездки, все то, чем мы занимаемся каждый день. Но это очень сиюминутно. Оно сегодня есть, а завтра уже нету. Тем временем старинный, красивейший храм Ризоположения в Леонове, он был, есть и будет. И возможность принять участие в восстановлении этого храма, возможность помочь отцу Андрею и всем тем, кто восстанавливает этот храм, это не просто возможность, это подарок для всех нас. Ощущение того, что ты причастен к этому великому делу, и вот этот храм, похожий на пряничный домик, на какую-то красивейшую игрушку в одном из самых красивых мест города, в восстановлении которого приняли участие вы, вот это будет греть вам душу долгие-долгие годы, поверьте мне. Так что, пожалуйста, принимайте участие в восстановлении этого храма. Как помочь собрать деньги, средства, вы можете узнать на сайте храма Ризоположения в Леонове. Ну, а я хочу отметить, что восстановление вот этого замечательного храма – это далеко не единственное, чем занимается отец Андрей. В частности, он еще и ведет просветительскую деятельность в интернете. Не так давно я обратил внимание на целую серию замечательных лекций в его аккаунте в Инстаграме. Обязательно найдите, протоиерей Андрей Рахновский. Отец Андрей, расскажите, пожалуйста, что это за лекции? Кому вы их читаете, кому они адресованы и что это может быть за проект?
Мы сейчас работаем над таким большим серьезным миссионерским проектом. Я пока деталей не могу здесь изложить, да, поскольку не только я как бы в это посвящен. Но поскольку мне хочется, чтобы вот эта деятельность приносила какую-то пользу, то есть какие-то планы на будущее, да, хочется и какую-то ближайшую пользу вот от этого получать. Поэтому я просто как бы записи наших занятий и лекций, которые потом будут обрабатываться, и к ним будет и, в общем-то, текстовое приложение, и вот все остальное. Вот, скажу, собственно, нашу работу текущую я выкладываю в прямой эфир, ну, для того, чтобы кто-то мог от этого тоже получить пользу. То есть вот сам процесс работы – это еще не конечный продукт, но я надеюсь, что это тоже будет кому-то полезно. Потому что, вы знаете, мы тут говорили с вами про реставрацию. Один мудрый священник мне сказал, Реставрация, ремонт храма – это вещь постоянная, которая не кончается никогда. И сколько семей развелось в процессе ремонта квартиры. Поэтому он мне сказал так: лучше больше внимания все-таки уделять приходской жизни, просветительской деятельности. Вот именно руководствуясь советом мудрого батюшки, я стараюсь вести вот свой просветительский блог в Инстаграме.
Всего лишь одна лекция, состоящая из двух частей. Она продолжается что-то около полутора часов. И вот, прослушав эту лекцию, я отчетливо понял, что этих полутора часов мало, и трех часов мало, и десяти часов мало. Это главная молитва в нашей жизни, Господня молитва, молитва Отче наш. Ей ведь посвящены десятки, а может быть и сотни научных богословских работ, которые раскрывают всю глубину этой молитвы. Вот, в частности, вы, отец Андрей, в своей лекции даже уточнили, что Господня молитва – это сокращенное изложение всего Священного Писания, сокращенное изложение Евангелия. Как это следует понимать? Что это значит, сокращенное изложение Евангелия в одной молитве, буквально в нескольких строчках?
Ну, к сожалению, за уточнениями мы не можем обратиться к человеку, который так сказал. Это был писатель, церковный древнеписатель, которого звали Тертуллиан. Он именно сказал эту фразу. Но я понимаю так, что молитва – это не только обращение к Богу, а слова молитвы рождаются, ну, из определенного мировоззрения, из того, как ты понимаешь отношения между тобой и Богом. И поэтому молитва – это еще и учебник жизни. Исходя из этого, я как бы полностью согласен здесь с Тертуллианом, что в этой молитве как через некую такую призму в определенном ракурсе, но излагается основное содержание Евангелия, потому что здесь, конечно, и о Господе, который о нас заботится, и о прощении, и о любви, и мне кажется, что Тертуллиан здесь абсолютно прав.
Благодаря вашей лекции, отец Андрей, я убедился в том, что по каждой строчке, по каждому слову не просто можно, а уже написаны действительно огромное количество научных богословских, как я уже сказал, трудов, и вы даже вот в начале этой лекции перечисляете, а что можно почитать о Господней молитве, о молитве Отче наш, из известных авторов, из достойнейших источников. И тогда каждое слово и каждая строчка этой молитвы будут преисполнены глубочайшего смысла, и мы не будем просто как-то автоматически произносить эту молитву, но осмысленно проживать ее каждый раз, когда мы ее произносим. Взять хотя бы первые слова «Отче наш». Ведь там тоже невероятная глубина. Почему «Отче» и почему «наш»? Вот почему «наш» меня интересует, пожалуй, больше всего сейчас. Ведь молитва – это личное обращение к Богу. Лично меня, лично к Богу. Разве здесь может быть какое-то коллективное обращение? Ведь люди разные, и обращения к Богу разные. Ну вот, взять хотя бы простой пример. У меня есть родная сестренка, ее зовут Лена, она на 2 года младше меня. И мы обращаемся к нашему папе. Но мы же делаем это всегда разными словами. Не может быть такого, что и у нее, и у меня какая-то одинаковая, установленная форма обращения к отцу. Да нет же, мы с ней разные, задаем отцу разные вопросы, обращаемся с разными предложениями, хотя любим его, наверное, одинаково. Так почему же вот так коллективно и в установленной форме мы все лично обращаемся к Богу одними и теми же словами?
А вот смотрите, мне кажется, что ключ вот к ответу на ваш вопрос находится в словах апостола Павла, который сказал такое о молитве, что вот когда я прочитал и попытался в это вникнуть, это навсегда изменило мое отношение к процессу молитвы в целом. Я сейчас вольно перескажу, но гарантирую, что очень точно перескажу апостола Павла. Он говорит, что когда мы молимся, Дух Святой, напомню, что Дух Святой пребывает в нас с момента таинства миропомазания. Итак, апостол Павел говорит, Дух Святой ходатайствует за нас пред Богом Отцом воздыханиями неизреченными. То есть, оказывается, молитва – это не одинокое взывание человека к Богу, а в молитве всегда со стороны человека парадоксально присутствует двое – человек и Дух Святой, который за нас, и Отец, который слышит эту молитву. И я вдруг понял, что молитва – это какой-то невероятный по глубине мистический процесс. Это не просто сообщение информации Богу о том, что с тобой происходит. И именно в силу этого молитва важна сама по себе. Состояние молитвы – даже не только те слова, которые ты произносишь. А вы правильно заметили, что у всех людей разные нужды, разные характеры. И очень трудно, чтобы какая-то одна молитва выражала содержание души вот абсолютно любого человека. Но мне кажется, вот такой глубокий взгляд на молитву, который апостол Павел, он перекрывает все слова, потому что, что бы ты ни сказал, ценность молитвы в том, что Дух Святой вместе с тобой как бы укрепляет твою молитву. Вот это особенно важно вспоминать, когда вы знаете, вот какую-то мы погружаемся в рутину, и уже духовная жизнь нас не радует, все как-то знакомо, обычно, и ты не понимаешь, зачем тебе это нужно. И вот такие слова, они, конечно, все переворачивают. И ты по-другому смотришь на абсолютно обыденные для тебя вещи.
Отец Андрей, вопрос. Вот тот факт, что Дух Святой соприсутствует с нами во время нашего обращения к Богу, вот именно в тот момент, когда мы произносим эти слова, зависит ли он от того, какие слова мы произносим и в каком порядке мы их произносим? Если, допустим, мы будем обращаться к Богу какими-то произвольными словами, как-то лично и уникально, индивидуально, в этом случае Святой Дух будет соприсутствовать с нами в момент нашего общения с Богом?
Независимо, потому что святые отцы знают и такой вид молитвы. Это молитва вообще без слов. Это, знаете, это как такой стон души вот куда-то вот к Богу, вот в том направлении, да, это такой вот вздох, это, я даже не знаю, как это назвать, и это тоже молитва. Вот отцы свидетельствуют, причем свидетельствуют о силе такой молитвы, которая вообще без мыслей и без слов. Это просто какое-то внутреннее движение к Богу. И именно опять-таки потому, что Дух Святой, вот вы хорошо сказали, соприсутствует вот в этой молитве.
Ну вот тогда, чего я не понимаю, получается, что вот эта установленная форма обращения к Богу, коей является молитва, она существует, вот я сейчас скажу, наверное, глупость на грани или за гранью. Она существует для тех, кто своих слов придумать не может. Для тех людей, у которых не хватает либо беды накопленной и боли, либо слов таких не знают, либо сформулировать не могут.
Я бы вас дополнил. Или просит Бога не о том, о чем надо просить. Есть вот молитва удивительная, которая, к сожалению, как-то разошлась среди православных. Многие знают молитву задержания. И вот ее прочитаешь, это полный антипод молитвы «Отче наш». Психология человека, который произносит эту молитву, это психология человека, который отстреливается в окопе от врагов, которые его окружают. Причем враги – это все остальные люди. А вот что касается молитвы «Отче наш», вот обратите внимание, он ведь там говорит: «Оставь нам долги наши, да, как и мы оставляем должникам нашим». Но вот то слово, которым называется здесь «должник», это слово абсолютно не духовного лексикона. Это слово взято из юридических и торговых отношений. То есть, Господи, прости нам наши обязательства, как и мы прощаем тем людям, которые тоже перед нами по своим обязательствам ответить не могут. И мне кажется, недаром сразу же, вот как только в Евангелии от Матфея заканчивается молитва «Отче наш», Христос почему-то вот эту фразу он как будто порасшифровывает. Он говорит: если вы не простите людям их согрешения. То есть уже дает понять, что не об обязательствах юридических идет речь, а о грехах против нас со стороны других людей. И вам Отец Небесный не простит. И мне кажется, что очень важно, что Христос фактически дважды повторял одну и ту же мысль. То есть он очень хочет, чтобы когда мы молились, мы не только, вот как вы сказали, там, знали, о чем молиться, а знали, как правильно молиться. Потому что в молитве можно выразить не только свое переживание, свою боль, но и свою ненависть. свою нелюбовь, свою злобу, свою ограниченность, эгоизм. И это тоже может быть содержанием молитвы.
Я вспомнил шутливую песню такая, в больших жирных красных кавычках «Молитва 21 века» на современный ритм положенные слова «Я самый лучший и красивый на свете». И вот это слово повторяются снова и снова. «Я самый лучший и красивый на свете». Забавная песня, но на самом деле такая тоже своего рода антимолитва, нацеленная на совершенно противоположные вещи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Сегодня на них отвечает протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рядоположения в Леонове. Я Александр Ананьев. И сегодня мы говорим о той полуторачасовой лекции, которую отец Андрей поделился у себя в Инстаграме, простите мне указание этой социальной сети, но это чтобы вам было проще ее найти, потому что, прослушав вот этот наш разговор, вам наверняка захочется найти источник и послушать вот целиком, что отец Андрей рассказывает о молитве «Отче наш», главной молитве, Господней молитве. Главный вопрос, отец Андрей. «Сказано нам не быть многословными в молитвах, ибо это фарисейство есть». Господь дал нам молитву «Отче наш», и ею, как я полагаю, вся наша молитвенная потребность исчерпывается. И вот эта ваша лекция, она это только подтверждает, потому что если правильно, со всей глубиной, насколько это возможно, понять произносимые слова этой очень короткой, очень поэтической молитвы, другие нам не понадобятся. При этом других молитв существует. Ну, да, даже вы, наверное, затруднитесь сказать, сколько существует молитв в православии сегодня. Вот, можно просто поприсутствовать на часах, на богослужениях, чтобы в этом убедиться. Зачем существует так много молитв, если у нас есть молитва «Отче наш»?
А вот это хороший вопрос, потому что мы прекрасно понимаем, что Христос, когда говорил о многих словах, вот что Он имел в виду? Он имел в виду, в смысле, в чисто математическом смысле, да, вот много слов, много букв. Или он имел в виду то, что человек пытается в молитве, как будто бы не веря во всеведение Божие, насытить свою молитву мыслями, какими-то пунктами, да, перечислений, именно для того, чтобы донести до Бога всю, скажем, весь объем информации, который его волнует. Вот что Христос имеет в виду, да? Вот. Я все-таки думаю, что речь идет именно о втором. В противном случае, понимаете, мы входим... Ну, понятно, что у меня нет как бы желания сгладить это противоречие ни в коем случае. Но апостол Павел, например, говорит: «Непрестанно молитесь». Получается, что его слова входят в противоречие с учением Иисуса Христа. Но все-таки мы исходим из какой-то целостности Нового Завета, да, что апостолы, вера наша апостольская, они тоже говорили, и они знали, что говорили. Вот. Поэтому я думаю так, что если молитва является способом вот как можно дольше побыть с любимым существом, в данном случае с Богом, вот как вот люди, которые любят друг друга, они хотят много проводить вместе, хотят как можно дольше быть рядом. И час, и два, и три часа общения, они протекают незаметно. Я думаю, что апостол Павел имел в виду именно это. И если эта молитва как раз вытекает из вот желания быть со Христом, я вот хочу быть с Ним, и я не хочу отрываться от общения с Ним. И действительно, эта молитва может быть немногословной, это может быть просто «Господи, помилуй», но ты находишься в этом состоянии, ты постоянно повторяешь эти слова. Именно поэтому наше богослужение, которое многим кажется продолжительным, да, оно сформировалось как именно процесс достаточно длительный, потому что те люди, которые его... ну, просто назову, сочиняли наше богослужение, для них общение с Богом – это была величайшая радость. А мы подходим с другой стороны, да? Для нас это очень много слов, много мыслей, и мы пытаемся как бы совне искусственно этому подражать, не имея вот такой жажды общения со Христом, но понимая, что ну как же, это все-таки традиция, а мы должны быть в традиции, поэтому надо стараться делать, как это делали древние святые. И, конечно, поэтому в нашем случае действительно получается многословие. То многословие, которое осуждал Христос. Но это не значит, что не нужно молиться. Вот. А это значит, что в основании молитвы нужно класть вот это желание быть вот в общении с любимым Господом, а не просто, как, знаете, есть ужасные слова, которые повторяют православные люди, вычитать молитвенные правила.
Вычитать молитвенные правила. Я вот когда вычитываю молитвенные правила, признаюсь вам, ловлю себя на ощущении знакомым, ну, если не каждому, вам вряд ли, отец Андрей, но многим мужьям, ощущение разговора с женой. Причем такого разговора, знаете, вы сидите за ужином и разговариваете, но при этом разговаривает жена, и у нее какой-то фрагмент нравоучений переходит во фрагмент пересказа, фрагмент пересказа переходит в фрагмент размышления, размышления переходит в сокрушение, и в какой-то момент она уже даже перестает замечать, что муж-то, ну, он ее любит, он, конечно же, ничего против не имеет, но он уже перестал ее слушать, потому что, ну, он как бы там не совсем нужен во всем этом разговоре. Понятно, что она соскучилась и хочет выговориться, но общением в полной мере это уже назвать как бы нельзя. Не получается ли, что мы становимся вот такими неразумными женами, которые говорят, ну просто потому что любят так сильно, просто потому что соскучились, просто потому что им нужно выговориться, и им даже ответ не нужен.
Да, очень прекрасная, даже метафорой это не назовешь, ты просто в самое яблочко вы попали. Да, вот это интересно. А именно поэтому, кстати, вот мне кажется, что в силу этого в традиции аскетической православной молитва неразрывно связана с чтением Священного Писания. Мы даже это не всегда замечаем, у нас некоторые думают, что Священное Писание должны знать только сектанты. Вот, это их прерогатива. А я напомню, что Священное Писание его и, в общем-то, церковь-то и написала. И когда мы читаем, допустим, утренние, вечерние молитвы, то самое пресловутое молитвенное правило, я сейчас не буду конкретные слова говорить, но и там содержится указание на то, что мы читаем Священное Писание. То есть чтение этих молитв, оно предполагает самим своим содержанием то, что ты и читаешь Священное Писание обязательно. Так вот, как раз чтение Писания и размышления над ним, а это попытка услышать все-таки, да, вот сторону Бога, а что Он тебе говорит, чтобы именно не превратиться вот в супругу, да, которой надо все сказать.
Каждый раз во время литургии, когда наступает тот момент, который я очень люблю, момент чтения молитвы «Отче наш» совместного, это очень радостный момент для меня. Но каждый раз я задумываюсь вот о чем. Ведь в Нагорной проповеди, отец Андрей, поправьте, если я ошибаюсь, Христос предлагает молиться тайно, не хором, а тайно. Как это понимать? Что значит тайна? В тайне от кого?
Тут не хочется в такое впадать, знаете, вот в скучный жанр преподавания, но я всегда вот студентам, когда мы общаемся и исследуем Священное Писание, я всегда говорю, помните вот одно слово очень важное, без которого, ну, просто ты не сможешь понять Писание, это слово «контекст». И оно выручает вот в большинстве случаев. И понятно, что Христос, он рисует такую, знаете, сатирическую картину вот этих благочестивцев, которые на самом деле были очень тщеславными людьми. И поскольку нужно было молиться 7 раз в день, вот, в общем-то, ты можешь рассчитать так время, что ты в час молитвы можешь быть просто дома. А они специально в этот момент шли где-нибудь по улице, в людных местах, и тут наступал час молитвы, и все. И они демонстративно прекращали всякую деятельность, останавливались, как будто их, не знаю, чем-то по голове в этот момент ударило, воздевали руки к небу и начинали читать положенные молитвы. Для того, чтобы все говорили, смотрите, этот человек помнит, когда нужно молиться. И где бы его ни застал час молитвы, он все равно эту молитву возносит. И Этот человек, как вот говорит Христос, уже получает свою награду. Я напомню, что Христос обращается к людям такого юридического мышления, каковым все-таки было древнее общество, иудейское общество. А там действовал четкий закон. За одно дело, значит, одно вознаграждение. За одно преступление – одно наказание. Поэтому, если тебя увидели люди и похвалили, ты уже получил награду свою. От них, а не от Бога. Следовательно, от Бога ты не получишь. Ну, как бы Христос здесь немножечко спускается на их уровень, да, и пытается рассуждать, ну, скажем, в тех категориях, которые им понятны. И вот противовес, конечно, вот такой тщеславной молитве, Христос говорит, да, не, а вот ты запрись, пусть это видит только отец. То есть я думаю, что это не просто, это не значит, что тебя не должны видеть люди молящимся. Ну, это как бы тоже странно, это формализм, только уже с другой какой-то стороны. А то, что молитва не должна питать твое тщеславие. Там, кстати, очень интересные слова Христос говорит. Он говорит, что и отец твой, который в тайне, воздаст тебе явно. И получается, что Христос здесь напоминает о том, что Бог сокрыт, Бог таинственен. И поэтому, когда ты молишься тайно от людей, то ты, вот парадоксально, да, ты подражаешь вот этому свойству Божию. То есть, Бог невидим, и ты молишься вдали от всех, и ты как бы становишься на Него похожим.
Вот удивительно, отец Андрей, вы сейчас говорили, а я вспомнил о давнем разговоре с одной хорошей знакомой. Я тогда только крестился, и мы говорили с ней о церкви, о Боге, о вере. И она признавалась мне, что она в Бога верит, она часто обращается к Нему, но она не ходит в церковь. И когда я ее спросил, а почему ты не ходишь в церковь, в чем проблема, она сказала, а я, знаешь, не хочу выставлять свою веру на показ. Мое общение с Богом, оно настолько важно для меня, настолько интимно, настолько лично, что я не хочу, вот, чтобы все как-то видели, как истово я верю. Это не для меня, сказала она. И мне тогда показалось это, ну, как наивной глупостью, может быть, потому что это неправильно, в церковь ходить надо, думал я. А вот сейчас вы говорите, и я вот так задумался, а может быть, в этом тоже есть какой-то такой христианский тайный подход, что вот человек хочет сохранить вот эту вот ценность, важность, личность общения с Богом. Может быть, хотя бы отчасти есть правда в ее словах, и может быть, она отчасти права?
Ну, вот тут не могу согласиться.
Да и я не могу согласиться, но вот парадокс какой-то в этом есть.
Понятно, что, вы знаете, вот такая форма религиозности показная, там, входит некто православный, говорит тебе, я главный, скоро Игорь возвратится, насладится Ярославной, дайте мне перекреститься, от не то в лицо ударю, как-то так там, да? Вот. Понятно, что вот эта вот демонстрация своей православности и веры, ну, конечно, это как минимум неумно. Но ведь Христос сказал, где два или три собраны во имя Мое, там Я посреди них. То есть цель именно церковной молитвы, не тайной, да, мы видим друг друга молящимися. Да, Христос хочет, чтобы мы молились вместе. Потому что если мы не собираемся вместе на молитву, то я вот, может, сейчас перегну палку, да, но я совершенно с полной ответственностью говорю, мы не христиане. Потому что христианство, оно по образу Христа и Святой Троицы. И если мы брезгуем друг другом, если мы, ну, скажем так, не способны друг с другом разделить вот это вот такое глубокое и, извините, такое слово, интимное, да, вот состояние молитвы, ну, значит, мы что-то не понимаем в христианстве, потому что Христос именно это единственное нам заповедовал. И мы, извините, приходим в храм именно для того, чтобы собраться вместе. И именно в этом глубина церковной молитвы, в силу того, что только так можно подражать Святой Троице, в которой тоже три лица, но она едина по природе. И вот мы в храме собираемся, и нас тоже множество личностей, но мы едины в этой молитве. Это немножечко другое. Я бы все-таки не абсолютизировал слова Христа, потому что иначе происходит все-таки некое насилие над контекстом. Христос не говорил абстрактных вещей. Он обращался к конкретным людям с конкретными привычками и традициями. Поэтому вот здесь нужно очень как бы такое тонкое понимание и правильное встраивание вот своих как бы интерпретаций, толкований в контекст, вот в исторический контекст в том числе.
Вот, кстати, о коллективном и о личном в нашем богообщении, о глубине каждого слова молитвы «Отче наш» и о многом-многом другом мы продолжим разговор с настоятелем храма Ризоположения в Лионове протоиереем Андреем Рахновским ровно через минуту. Полезной информации на Светлом радио. Не отходите далеко, оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера».